Глава десятая. 19:43. Данрос уже третий раз перечитывал папку в синей обложке. Он прочел ее сразу, едва доставили, как и всегда. Потом еще раз по дороге в губернаторский дворец. Закрыв папку, он положил ее на колени. Голова шла кругом. Сейчас он был в своем кабинете на втором этаже большого дома. Дом стоял высоко на пике, а свинцованные эркерные окна выходили в залитый светом сад, а далеко внизу раскинулся город и бескрайний простор бухты.
Старинные дедовские часы пробили без четверти восемь.
Осталось 15 минут. Скоро приедут гости, начнется прием, и всех нас увлечет и потащит за собой новая бессмысленная суета. А может, лишь продолжится прежняя. Высокие потолки, панели из старого дуба, темно-зеленые бархатные шторы, ковры из китайского шелка. Комната была мужская, удобная, чуть старомодная, но очень дорогая сердцу. Снизу доносились приглушенные голоса слуг. Одолев подъем, мимо проехала машина. Зазвонил телефон. «Да? О, привет, Клаудия!»
«Я так и не дозвонилась Цуяню, Тайбань. Вовсе его нет. Он не объявлялся?»
«Нет, еще нет. Постарайтесь все же дозвониться».
«Хорошо, до скорого. Пока».
Он сидел в глубоком кресле с высоким подголовником, в смокинге, но еще без галстука, и рассеянно смотрел в окно. Этот вид всегда ему нравился. Но сегодня вечером он чего-то ждал, думая о Севрине и о предателе, и обо всех дурных предсказаниях, содержащихся в докладе. «Что делать?» «Смеяться», — произнес он вслух, — «и биться насмерть». Он встал и легкой походкой двинулся к картине маслом, висевшей на стене над каминной полкой. На полотне был изображен Дирк Струан. Массивная старинная резная рама, с облетевшей кое-где позолотой с одного бока, была незаметно подвешена на петлях. Он отвел картину от стены и открыл сейф, который она прикрывала. В сейфе хранилось множество бумаг, частью аккуратно перевязанных алыми ленточками, старинных и не очень, а также несколько небольших коробочек, аккуратный, хорошо смазанный и заряженный маузер с прикрепленной к нему с одной стороны обоймой, коробка патронов, огромная старая Библия в тисненном переплете из старой кожи с гербом Струанов и 7 папок в синей обложке, таких же, как и та, что он держал в руке. Он задумчиво поставил ее к остальным по порядку. Какое-то мгновение он смотрел на папки, потом стал закрывать сейф, но передумал, остановив взгляд на старинные Библии. Пальцы погладили ее, потом он взял книгу в руки и открыл. Старинным сургучом к толстому форзацу были прикреплены грубо разломанные половинки 2 древних китайских бронзовых монет. Когда-то этих половинок было 4, потому что на бумаге остались нашлепки такого же красного сургуча с характерными отпечатками. Наверху страницы каллиграфическим почерком было выведено: «Клянусь Господом Богом, что всякому представившему другую половину любой из этих монет я дарую все, что он не попросит». Ниже стояла подпись Дирка Струана, датированная 23 февраля 1841 года, а далее завитушки и загогулины, оставленные рукой Кулума Струана и других тайбаней. Последним шел росчерк Яна Данроса. Рядом с тем местом, где раньше лепилась одна из половинок, было записано: «У Фанчой оплачено частично марта месяца 29 числа года 1841 от Рождества Христова». И снова подпись Дирка Струана. А 18 июня 1845 года Кулум Струан чуть ниже приписал: «Оплачено полностью». Рядом с гнездом второй половинки имелась отметка: «Сунь Чэнь Ят. Оплачено полностью 10 октября 1911 года». И размашистая подпись «Карга Струан». «Ах, какая милая надменность!» — воскликнул про себя восхищенный Данрос. «Чувствовать себя настолько уверенно, чтобы подмахнуть это карга, а не теструан. Пусть видят будущие поколения. Сколько еще будет этих поколений? Скольким еще тайбаням придется ставить свою подпись вслепую и обещать перед Богом, что клятва человека, умершего уже 150 лет назад, будет исполнена?» Он задумчиво провел пальцем по рваным краям двух оставшихся половинок монет. Через мгновение плотно закрыл Библию, поставил ее на место, дотронулся до корешка на счастье и закрыл сейф. Вернув картину на место, он глубоко засунул руки в карманы и, встав перед огромным камином, топку которого заслонял старинный китайский экран, стал смотреть на портрет в массивной резной раме из старого дуба с гербом Струанов, которая уже кое-где треснула и пообкололась. Этот портрет Дирка Струана нравился ему больше всего. И, став тайбанем, Ян перенес его из долгой галереи и повесил на почетное место в кабинете тайбаня вместо портрета карги Струан, который красовался над каминной полкой со времен основания Большого дома. Оба полотна принадлежали кисти Аристотеля Квенца. Дирк Струан был изображен в полный рост на фоне темно-красной занавеси, широкоплечий, надменный, в черном сюртуке с глубоким вырезом, белом камзоле, белом шейном платке, кипенно-белой рубашке с вырезом и оборками. Густые брови и резко очерченный нос, гладко выбритое лицо, рыжеватые волосы и бачки, презрительные искривленные чувственные губы, зеленые глаза, которые казались еще зеленее на фоне черного, белого и темно-красного, пронизывали насквозь. Данрос смотрел на него с полуулыбкой, неустрашенной, не преисполненной зависти, а скорее успокоенный взглядом предка. Смотрел, зная, что в какой-то мере одержим Дирком. Подняв бокал с шампанским, он полушутливо обратился к картине, как частенько делал и прежде: «Твое здоровье!» И ощутил на себе ответный взгляд. «Что бы, интересно, предпринял ты, Дирк?» «Дирк-призрак. Ты, вероятно, сказал бы: просто найди предателя и убей», — пробормотал Данрос вслух. И, видимо, был бы прав. Узнав о кроте в полиции, он был потрясен, но далеко не так, как информация о шпионской сети «Севрин», ее связях в Штатах и поразительных тайных завоеваниях коммунистов в Британии. «Где, черт возьми, Грант берет всю эту информацию?» — спрашивал он себя в сотый раз. Данрос вспомнил их первую встречу в 60-м, сразу после того, как он стал тайбанем. Алан Мэтфорд Грант оказался лысеющим, похожим на эльфа-человечком, большеглазым, с крупными зубами, аккуратный костюм в очень тонкую полоску, котелок. Грант сразу понравился ему. «Не волнуйтесь, мистер Данрос, уверяю вас, если я возглавлю вашу исследовательскую группу, не принимая на себя обязательства ограничиться работой на вас, как мы и условились, никакого конфликта интересов с правительством Ее Величества не будет. На самом деле это уже обговорено с ними. Я буду предоставлять вам, конечно, конфиденциально, конечно, лично для вас и абсолютно не для печати, секретные материалы, которые, по моему мнению, не затрагивают государственных интересов. В конце концов, у нас интересы одни и те же, не правда ли?» «Думаю, что да». «Позвольте спросить, откуда вы узнали обо мне?» «У нас есть высокопоставленные друзья, мистер Грант. В определенных кругах ваше имя пользуется большой известностью. Возможно, вас порекомендовал сам министр иностранных дел», — деликатно добавил Данрос.
«Ах, да!
Условия нашей договоренности вас устраивают?»
«Да. Сначала на год, а затем, если все пойдет хорошо, продлеваем срок до 5 лет». «А после 5?»
«Еще на 5», — уточнил Данрос. «Если мы достигнем результатов, к которым я стремлюсь, ваш гонорар будет удвоен».
«Ах, это очень щедро с вашей стороны. Но могу ли я спросить, чем вызвана такая щедрость? Я бы даже сказал, расточительность по отношению ко мне и предполагаемой группе».
«У Суньцзы сказано: мудрому правителю и доброму военачальнику позволяет наступать и завоевывать, и достигать того, что недоступно обычным людям, предваряющее знание. Предваряющее знание можно получить лишь через лазутчиков. Ничто не имеет такого значения для государства, как хитрость и изворотливость его лазутчиков. В 10 раз дешевле платить щедро лучшим лазутчикам, чем скудно даже небольшому войску». Алан Мэтфорд Грант просиял.
«Совершенно верно. Мои 8500 фунтов в год — это действительно щедро, мистер Данрос. О, да, это действительно так.
Вы считаете, я могу найти своим деньгам лучшее применение?»
«Нет, если я буду делать то, что надо, если я и те, кого я подберу, окажемся лучшими из всех. При всем том, 30 с лишним тысяч в год на оплату наших услуг, фонд в размере приблизительно 100 тысяч фунтов для субсидирования информаторов и приобретения информации, специальной техники. Ну, что ж, надеюсь, вы останетесь довольны вложением своих денег».
«Если вы лучше, я верну их в 1000-кратном размере. Я и рассчитываю вернуть их в 1000-кратном размере», — объявил он, действительно веря в то, что говорит.
«Я, конечно, сделаю все, что в моих силах. Ну а какая конкретная информация вам нужна?»
«Самая разнообразная, коммерческая и политическая, которая поможет Стронс планировать свою деятельность с акцентом на Тихоокеанский пояс, на планы русских, американцев, японцев. О китайцах мы, вероятно, скорее узнаем сами. Чем больше информации, тем лучше. По сути дела, ценным может оказаться все, что угодно, потому что я хочу вывести Стронс на международную арену, чтобы компания не зависела всецело от торговли с Китаем».
«Очень хорошо. Первое. Я не хотел бы доверять наши доклады почте».
«Я подберу курьера».
«Благодарю вас». «Второе. Я должен иметь свободу выбора, назначения и смещения остальных членов группы и расходования средств».
«Согласен».
5 членов будет достаточно».
«Сколько вы собираетесь платить им?»
5000 фунтов в год каждому будет прекрасным гонораром, при условии, что каждый волен иметь другие источники доходов. На эту сумму я могу нанять самых лучших, да.
Экспертов для специальных исследований я буду назначать по мере необходимости. Ввиду того, что большинство наших контактов мы будем поддерживать за границей, в основном в Швейцарии, можно ли получать средства там?
Скажем, ежеквартально. Я буду класть всю сумму, о которой мы договорились, на номерной счет в швейцарском банке. Вы можете брать с него деньги по мере надобности. Действительно, только ваша подпись и моя. Вы отчитываетесь только мне, ежеквартально, по остатку. Если хотите установить код, я не возражаю.
Отлично. Я не смогу называть имен. В отчете я не смогу написать, кому заплачены деньги.
Хорошо, согласился Данрос, подумав.
Благодарю вас. Думаю, мы понимаем друг друга. Не могли бы вы привести пример того, что вам нужно?
Например, я не хочу попасть в ту же ловушку, в которую мой предшественник угодил после Суэца.
«О, вы имеете в виду фиаско 56-го года, когда Эйзенхауэр снова предал нас и наступление Великобритании, Франции и Израиля на Египет из-за национализации Насером канала провалилось?»
«Да, это нанесло ущерб нашим интересам на Ближнем Востоке. Мы потеряли целое состояние, чуть не обанкротились. Знай предыдущий Тайбань о возможном закрытии Суэцкого канала, мы могли бы, напротив, заработать уйму денег, зарезервировав место для груза, увеличив тоннаж флота. Во всяком случае, имеем мы заранее хотя бы некоторое представление о планах американцев, в частности, о том, что Эйзенхауэр опять выступит против нас на стороне Советской России, нам, безусловно, удалось бы сократить потери».
«А известно ли вам, что лишь несколько часов отделяло нас от победы, когда он пригрозил немедленно заморозить авуары Великобритании, Франции и Израиля в Штатах, если мы не выведем войска из Египта?» — печально произнес маленький человечек. «Думаю, все наши сегодняшние проблемы на Ближнем Востоке коренятся в этом решении Соединенных Штатов». «Да». США первыми непреднамеренно санкционировали международное пиратство и создали прецедент на будущее. Национализация. Просто смешно. Сюда больше подходит слово «грабеж». Да, Эйзенхауэр действовал вопреки здравому смыслу. И уж совсем необдуманно с его стороны было следовать пагубному в политическом плане Ялтинскому соглашению, подписав которое больной Рузвельт и некомпетентный Этли позволили Сталину проглотить пол Европы, когда с военной точки зрения даже самому тупому политику или узколобому генералу было ясно, что попустительство абсолютно противоречило нашим национальным интересам, нашим и американским. Думаю, на самом деле Рузвельт терпеть не мог нас, нашу Британскую империю.
Маленький человечек сцепил пальцы и широко улыбнулся.
Боюсь, что у меня, как у работника, есть один большой недостаток, мистер Данрос. Я человек абсолютно пробританский. Я против коммунистов, и особенно против КГБ, основного инструмента советской внешней политики, открыто и постоянно направленного на то, чтобы уничтожить нас. Так что, если желаете, можете не принимать в расчет некоторые мои наиболее желчные прогнозы. Я категорически против лейбористской партии, в которой доминирует левое крыло, и всегда напоминаю тем, кто хочет к этому прислушаться, что гимн лейбористской партии носит название «Красный флаг».
Алан Метфорд Грант улыбнулся лукавой эльфовской улыбкой.
«Лучше определить свою позицию в самом начале. Я роялист, верноподданный Ее Величества, и верю в британский парламентаризм. Вы никогда не получите от меня заведомо ложной информации, хотя мои оценки могут быть тенденциозными. Могу ли я спросить, каких политических взглядов придерживаетесь вы?»
«Мы в Гонконге далеки от политики, мистер Грант. Никаких голосований, никаких выборов. Мы колония, отчасти вольный порт, а не демократия. У нас правит монарх, а на самом деле от имени монарха деспотически правит губернатор. У него есть законодательный совет, но это совет соглашателей. Исторически проводится политика «laissez-faire» — невмешательство государства в экономику. Членам совета хватает ума никому не мешать». Они прислушиваются к деловым людям, проводят изменения в обществе очень осторожно и позволяют всем зарабатывать или не зарабатывать, строить, расти, разоряться, уезжать или приезжать, витать в империях или смотреть на вещи трезво, жить или умирать настолько хорошо, насколько у вас получится. Максимальный налог составляет 15%, но лишь на деньги, заработанные в Гонконге. Мы чураемся политики, она нам не нужна, да и Китай не хочет, чтобы мы проводили какую-либо политику. Он тоже выступает за сохранение статус-кво. Что касается моих убеждений, я роялист, стою за свободу, за фрибутерство и свободную торговлю. Я шотландец, я за стронс, за лессефер в Гонконге и за свободу. «Во всем мире».
«Думаю, мы понимаем друг друга прекрасно. Я никогда раньше не работал на частное лицо, только на правительство. Это будет для меня новым опытом. Надеюсь, не обмануть ваших ожиданий». Грант на мгновение задумался. «Как Суэц в 56-м, говорите?» Вокруг глаз маленького человечка собрались морщинки. «Ну что ж, имейте в виду, что Панамский канал будет потерян для Америки».
«Но это просто смешно».
«А, не надо удивляться, мистер Данрос, это же так просто. 10-15 лет кропотливой работы противника, обилие либеральной болтовни в Америке, а также умелая помощь доброхотов, верующих в изначальную чистоту человеческой природы. Да добавьте сюда небольшой объем хорошо просчитанной пропанамской агитации, студентов, предпочтительно, ах, всегда эти студенты, которых из-под ловко направляют несколько отлично подготовленных, терпеливых, профессиональных агитаторов, а еще законспирированных умельцев из КГБ с его финансами и долговременным планированием. И, пожалуйста, через какое-то время канал может перейти из рук США в руки противника».
«Советы никогда такого не потянут».
«Не потянут, вы правы, мистер Данрос, но попытаются. Ведь если удастся хотя бы блокировать Панамский канал или внести разлад в его работу, разве это не поможет задушить главного, открыто провозглашенного капиталистического врага во время военных действий или даже кризиса? Одно судно, затопленное в подходящем месте, а таких мест сотни, или поврежденный шлюз и канал перекрыт на годы». Данрос вспомнил, как прежде чем ответить, налил еще Гранту и себе.
«Вы всерьез полагаете, что нам следует подумать о том, как мы будем действовать в таких чрезвычайных обстоятельствах?»
«Да», — изрек маленький человечек с чрезвычайным простодушием. «Я к своей работе отношусь очень серьезно, мистер Данрос. Я выбрал ее сам, и она состоит в том, чтобы предугадывать ходы противника. Я не против России, или Китая, или Восточной Германии, или любой другой страны социалистического блока. Напротив, я отчаянно хочу им помочь. Я убежден, что мы находимся в состоянии войны, что враг всех людей — член коммунистической партии, будь то британец, русский, китаец, венгр, американец, ирландец, даже марсианин, и что все они так или иначе связаны между собой, а еще что КГБ, нравится это вам или нет, находится в самом центре паутины». Он отпил из рюмки, которую Данрос только что наполнил. «Великолепный виски, мистер Данрос».
«Это Лохвей. Его делают на маленьком заводике рядом с нашими фамильными угодьями в Аршеле. Заводик принадлежит Стронс».
«Великолепно! Он с удовольствием сделал еще глоток, а Данрос сделал заметку на будущее — на Рождество послать Алану Мэтфорду Гранту ящик этого виски, если первые доклады окажутся интересными.
«Я не фанатик, мистер Данрос, и не подстрекатель. Я в некотором роде репортер и составитель прогнозов. Кто-то собирает почтовые марки, а я собираю секреты».
На миг Данроса отвлекли от воспоминаний фары, проезжавшей по наполовину скрытому изгибу дороги машины.
Он подошел к окну и, наслаждаясь звуком хорошо отрегулированного двигателя, наблюдал за автомобилем, пока тот не пропал в ночи. Потом сел в кресло с подголовником и снова отдался течению своих мыслей.
«Да, мистер Грант, вы действительно собираете секреты», — думал он, поражаясь, как и всегда, масштабом осведомленности маленького человечка.
«Севрин! Боже всемогущий, если это правда! Насколько вы точны на этот раз? Насколько я могу довериться вам и рискнуть?»
На сегодня получили подтверждение два прогноза из предыдущих докладов Гранта.
За год до того он предсказал, что Деголь воспрепятствует вступлению Великобритании в ЕС, что позиция французского генерала будет все отчетливее приобретать антибританскую, антиамериканскую и просоветскую окраску, что под влиянием извне и по рекомендации одного из своих ближайших советников, невероятно засекреченного агента КГБ, Деголь поведет долговременную атаку на экономику США с помощью золотовалютных спекуляций.
Данрос тогда не принял во внимание прогноз, посчитав, что он притянут за уши, и упустил возможность заработать целое состояние.
Недавно, за 6 месяцев до того, как все произошло, Грант предсказал ракетный кризис на Кубе. Кеннеди бросит перчатку, установит блокаду Кубы, окажет необходимое давление и выдержит балансирование на грани войны, а Хрущев отступит. Поставив на то, что расчеты Гранта по времени верны, хотя в момент выдачи прогноза Карибский кризис казался весьма маловероятным, Данрос заработал для Стронс 500 000 фунтов, купив фьючерсы на голландский сахар, еще 600 000 на бирже, плюс 600 000 для секретного фонда Тайбаня, и разработал долговременный план инвестиций в гавайские плантации сахарного тростника, чтобы задействовать его, как только будет найден механизм финансирования. «И теперь он есть», — радостно говорил он себе, — «паркон».
«Почти есть», — уточнил вслух Данрос.
Насколько можно верить докладу? Пока что группа Гранта была супервыгодным вложением, несмотря на отдельное отклонение, да, но это почти то же, что иметь собственного астролога. Если несколько прогнозов оказались точными, это не значит, что такими же будут все остальные. Свой астролог имелся у Гитлера и у Юлия Цезаря. «Будь мудрее, будь осторожнее», — напоминал себе Данрос. «Что делать? Получается, или сейчас, или никогда. Севрин». Алан Мэтфорд Грант писал: «В представленных нам документах, которые подкреплены показаниями француженки Мари Дорлеан, задержанной французской полицией 16 июня, указывается, что 5-е управление КГБ, дезинформация Дальний Восток, располагает доселе неизвестной, глубоко законспирированной разведывательной сетью под названием «Севрин» по всему Дальнему Востоку. О назначении Севрина четко говорится в выкраденном документе о его формировании. Цель — ослабление ревизионистского Китая, который официально признан Центральным комитетом Коммунистической партии Советского Союза основным противником после капиталистов США. Действие. Постоянное разрушение Гонконга как бастиона капитализма на Дальнем Востоке и наиболее значительного источника всей иностранной валюты, иностранной помощи, технического и производственного содействия самого различного рода. Метод. Долговременное внедрение контролируемых центром лояльных иностранцев в средства массовой информации, правительство, полицию, экономику и сферу образования, но только с соблюдением особых процедур по всей Азии. Начало исполнения. Немедленно. Продолжительность операции условно 30 лет, срок исполнения 1980-1983, классификация «Красный 1», финансирование максимально, утверждаю ЛБ, 14 марта 1950 года. Интересно отметить, что данный документ подписан инициалами ЛБ, что, вероятно, означает Лаврентий Берия в 1950 году, когда Советская Россия официально была союзником коммунистического Китая. Но и в тот период неофициально Китай считался врагом номер два. Смотри наш предыдущий доклад 3/62 «Россия против Китая». Исторически для России с ее имперскими и гегемонистскими устремлениями Китай всегда был и будет вожделенным трофеем. Обладание Китаем или разделение его на мелкие враждебные друг другу зависимые государства всегда составляло краеугольный камень внешней политики России. Этому, конечно, должно предшествовать уничтожение Западной Европы, потому что потом, как считают в России, Китай можно будет проглотить когда угодно. В соответствии с этими документами гонконгская ячейка «Севрина» состоит из резидента-контролера, кличка Артур, и шести агентов. Об Артуре нам известно только, что он был агентом КГБ со времени его вербовки в Англии в 30-е годы. Неизвестно, родился ли он в Англии, англичане ли его родители, но сейчас ему должно быть около 50 или чуть за 50. Его задание, конечно, заключается в долговременной, глубоко законспирированной деятельности. Дополняющие картину совершенно секретные разведывательные документы, похищенные из чехословацкой СТБ, Государственной службы безопасности, и датированные 6 апреля 1959 года, переведены частично. По информации, предоставленной резидентом Артуром в период с 1946 по 1959 год, завербовано 6 основных, глубоко законспирированных агентов. По одному в колониальной администрации Гонконга, кличка Чарльз, Министерстве финансов, кличка Мейсон, на военно-морской базе Джон, в Банке Лондона и Китая Винсент, Гонконг Гонконгской телефонной компании Уильям и Струан и компания Фредерик. По обычным правилам, личности остальных агентов известны только резиденту. Организовано 7 конспиративных квартир, в том числе в Синклер Тауэрс на острове Гонконг и отеле «Девять драконов» в Коулуне. У контакта Севрина в Нью-Йорке кличка Джулио. Он очень важен для нас из-за его связей с мафией и ЦРУ. Полагаем, что Джулио — это Винченцо Бонастасио, крупный ракетир и теперешний дон семьи Саллапионе. Эти сведения проверяются через наши источники в США. Мы не знаем, является ли частью Севрина глубоко законспирированный агент противника, внедренный в полицию. Смотри подробную информацию в следующем разделе. Но считаем, что да.
По нашему мнению, Китай будет стремиться к постоянному увеличению торговых контактов с Западом, чтобы противостоять советской гегемонии и заполнить пустоту и хаос, возникшие из-за внезапного прекращения в полном объеме советского финансирования и отзыва технических специалистов в 1960 году. Китайские вооруженные силы весьма нуждаются в модернизации. Урожаи были плохие, поэтому на многие годы вперед будет иметь место устойчивый спрос на все виды стратегических материалов и военную технику, а также на продукты, основные виды продовольствия. Рекомендуется на перспективу приобретать американские фьючерсы на рис. Имею честь быть, сэр, вашим покорным слугой, АМГ, Лондон, 15 августа 1963 года.